Дорогие друзья, программу на православном радио «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Ну что ж, мы с вами продолжаем разбирать притчи православные, и сегодня начинаем, приступаем к разбору таких притч, которые были написаны старцем Паисием Святогорцем. Годы жизни его 1924-1994. Итак, ну, немножечко сначала о нем, да, это греческий святой.
Ну, Паисий, да, святым Святогорец. Он стал не так давно, его прославили, да, в святости, вот, церковь. Да, вот жил он монах, не принимал священного сана, жил вот уединенно, и вот в результате такой вот длительной жизни, борьбы духовной, действительно так стяжал духовное разумение, рассуждение, и, что очень примечательно, всегда это говорил очень простыми, доходчивыми словами, которые достигали до самого сердца человека, какой бы области ни касалось. Но вот особенно мне нравится у него, конечно же, это, когда он давал советы в каких-то семейных ситуациях. Очень прямо, ну, настолько,
ну, думаю,
хорошо,
мы,
настолько,
наверное,
замечательно.
Коснемся этих притч тоже, да. Ну, а просто я еще хотела добавить, перед тем, как начнем говорить о притчах, что на русский язык было переведено 5 томов бесед. Беседы и наставления греческого старца Паисия Святогорца. И в каждом томе запечатлено живое слово старца-монаха. В общении с монахинями, наставляя их, старец широко применял притчи, напоминал притчи Христовы, изъяснял их, а также приводил в качестве притч истории из древних патериков, образы повседневности, случаи собственной жизни. Вот так вот он общался с монахинями, а окормлял он просто женский монастырь Иоанна Богослова в Суроте. В общем, женский монастырь Иоанна Богослова. Ну, начнем, батюшка.
Давайте.
Вот первая притча, она озаглавлена так. А что потом? Как-то раз на Синае приезжий немец сказал одному очень смышленому мальчику-бедуину: «Ты есть умный ребенок и способный достигать образования. Ну и что потом?» – спрашивает его тот. «Потом ты будешь инженер. А потом?» «Потом открывай мастерскую по ремонту автомобилей. Потом?» «Потом ее увеличишь». «И что же потом?» «Потом нанимай других мастеров, комплектовать для большой рабочий персонал». «Стало быть, что же, — говорит ему мальчуган, — сперва у меня будет одна головная боль, потом я добавлю к ней еще одно, потом еще. Не лучше ли, как сейчас, иметь голову спокойной? Головная боль по большей части происходит как раз от таких мыслей. Сделаем одно, сделаем другое. А если бы мысли были духовными, то человек испытывал бы духовное утешение и не мучился бы головной болью. Сейчас в беседах с мирскими людьми, пишет Святогорец, Паисий Святогорец, я тоже подчеркиваю значение простоты, потому что большей части того, что они делают, необходимости нет, и их снедает душевная тревога. Я говорю людям о безыскусности, аскетичности, я не перестаю взывать, упростите вашу жизнь, чтобы исчезла душевная тревога. И большинство разводов начинается как раз с этого. У людей много работы, им надо сделать столько всего, что идет кругом голова, работают отец и мать, а дети остаются без надзора, без призора. Усталость, нервы, даже малый пустяк приводит к большому скандалу. А затем автоматически следует развод. Люди доходят уже и до этого. Однако, упростив свою жизнь, они будут и полны сил, и радостны. Да, душевная тревога – это сущая погибель.
Вот действительно, применительно к нашей стране, можно сказать, мы долгое время, скажем так, до конца 80-х, до начала 90-х жили при таком строе, когда, в общем-то, всякое инакомыслие подавлялось, всякая инициатива была наказуема, ну, скажем так, вот в каких-то определенных таких направлениях.
Да, мы и когда часто говорили, помните, инициатива наказуема,
да,
инициатива,
да,
наказуема.
И вот когда мы вот из этого состояния вышли, то такое вначале вот этот вот, вот дух свободы какой-то, вот этой вот такой, может быть, какой-то радости по этому поводу, он, ну, будем так говорить, людей немножко опьянил, как-то опьянил, в какую-то эйфорию ввел. люди стали браться порой за какие-то вещи, которые, вот, ну, будем так говорить, надо было делать, ну, скажем так, с каким-то рассуждением, с каким-то, может быть, с какой-то паузой. И вот поскольку время было достаточно сложное, действительно, вот на кого-то, на что-то опереться было сложно, и церковь только еще выйдет вот из этого вот состояния угнетения, страшнейшего угнетения, тоже, может, порой не всегда могла прийти на помощь и подсказать точно и верно, да и сам человек ориентировался на церковь-то еще с большим трудом. И вот это привело к тому, что действительно человек стал на себя набирать. Ведь вспомним те годы так называемого социализма, да, то есть человек имеет какую-то работу, имеет какую-то четкую зарплату. Вот он отработал, пришел домой, вот у него семья так или иначе, да, с выходные дни. Вот, ну, все равно, так иначе какой-то вот досуг и семья вот присутствовала в жизни вполне как бы так у человека в постоянном размере.
Стабильно так
стабильно,
это все
да.
шло,
и
как
тут
мы
вдруг
говорили.
Вот наваливается такая вот это, такая ситуация да, на человека, что он
полная может, свобода, да?
Полная свобода. И в том числе он начинает и работой как-то заниматься, и чрезмерно, да. Ну, вроде бы действительно какие-то, какая-то оплата по этой работе другая, да, то есть уже не та, какая-то стабильная прежняя, она может быть намного гораздо больше, там даже какие-то абсолютно разные градации этой зарплаты, то есть немыслимые ранее.
И свобода главная, да?
Да, и вот начинается такая тенденция, что человек от семьи начинает отходить, он начинает терять вот эту вот связь с семьей. И самое страшное, что в конце концов начинает оправдываться, что у меня много работы. А когда, если вот с человеком разобраться, сказать, слушай, а ведь что ты много работаешь, это ты ведь на самом деле нехорошее оправдание. Потому что ты от сложного уходишь, к легкому идешь. Работать много намного легче, чем заниматься семьей. Семья – это очень ответственно, это
Но
тяжело, это сложно.
Это, знаете, это такой труд, который, может быть, даже он и не видим.
Не
поначалу,
видим,
да,
конечно.
Но который через годы ощущается. Если, допустим, ты что-то не додал своим детям, да?
Да.
То это выразится
все равно. Вернется, и ты это увидишь.
Обернется,
ведь недаром говорят,
еще как
самое
обернется.
Тяжелое, есть три самых тяжелых занятия в мире. Это детей воспитывать, за старыми родителями ухаживать и Богу молиться. Да. Вот, и поэтому, конечно, работа это в данном случае для многих людей стала
это легче,
какой-то,
гораздо.
Это легче, они стали на работу убегать, пусть они стали трудоголиками, пусть они стали нервные, пусть они потеряли вот этот вот душевный покой. Ну, зато на самом деле вот они в какой-то такой вот ситуации пребывают, вроде бы действительно и деньги, вроде бы действительно и какое-то благосостояние, да, в конце концов, зачем оно нужно, когда все оно проходит.
А что потом?
Да, а что потом?
Как задает вопрос.
Куда ты возвращаешься, ты же в семью должен вернуться, сколько бы чего бы, где бы ты там чего-то не набрался, на работе, там где-то, может, какие-то достижения в науке, в спорте, что-то еще. Едешь ты домой, все вот оно вот, овации закончились, и ты пришел домой, а дома?
А через несколько лет выясняется, что приходишь к разбитому корыту, да?
Да, то есть дети выросли без тебя, ты особо в них участия не принял, связи как такой теплоты душевной не обрел, не накопил, не стяжевал, что
называется. А у некоторых еще и детей просто не бывает.
А бывает
не успевает,
еще и, да,
вообще
еще и детей
остаются
не успел человек
одни, завести. Как гол, как сокол называется. Да.
И поэтому человек рядом с тобой, как выясняется, чужой, какие-то взгляды абсолютно разные, интересы разные, устремления тоже, и все, вот человек оказался в пустыне. Ну ладно, в пустыне духовной, когда он к этому готов, когда он к этому идет. Любой человек так или иначе эту пустыню претерпевает, это, в общем-то, является некоторым, что ли, условием духовной жизни, да, Христос принимает крещение от Иоанна и идет в пустыню, то есть показывает этот путь, да, путь духовный, он лежит через пустыню, или мой...
Ну, ему надо все это, как бы, переосмыслить, преодолеть
какие-то внутри себя. Это очень такое сложное духовное состояние,
да.
А когда человек не готов, оказывается,
испытания там какие-то, да,
естественно,
пройти,
да,
через
пустыня
испытания.
Это такой, некая такая даже, может быть, аллегория, да, ведь мы говорим, мы не то, что человек
сказал. Скорее, это испытание.
Эта аллегория, конечно, она может по-разному называться, да, то есть это где-то испытание, это где-то чего-то лишение, это где-то чего-то оставление и так далее, и так далее. Вот, и поэтому, когда человек к этому готов, так иначе настроен, так иначе ожидает этого, да, то есть он понимает, что для его воздуховного какого-то возрастания, для его духовного очищения эта пустыня показана, нужна. А другой дело, когда человек не знает, не ждет, и вдруг для него в таком тяжелое состояние, которое приводит к различным расстройствам, в том числе и душевным, и так далее, и так далее. Ну и вот к разводам, как мы вот
да,
слышали.
Да, 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 да. потому что люди начинают, просто не начинают,
перегружают себя вот этими заботами ненужными.
Не думают о главном.
Мы оказались не готовы, конечно, вот тот период, не оказались не готовыми, чтобы эти вот правильно расставить акценты какие-то.
Да-да-да, что семья это все-таки превыше вот этих вот всяческих накоплений.
Если даже ты, будем так говорить, не веруешь в Бога, то есть в идеале, когда человек верующий, да, он знает, для него самое главное – это Бог, и неотъемлемо от Бога семья. Все, вот эти две категории. Но даже если ты не веруешь в Бога, все равно семья остается, ведь никуда эту не денешь, да. В семью ты не можешь не верить, если она у тебя есть. А все остальное потом. И поэтому работа может не на втором, и на третьем, даже может где-то на четвертом месте быть.
Да.
А когда мы ее выводим на первое место,
а особенно это, конечно, отец Александр, когда женщина это выводит на первое место, страшно.
Это
ладно,
такого,
мужчина,
это
так сказать,
это
потому что
семьи.
Ну и то не ладно, и то глава семьи, он должен, так сказать,
да,
главой
семьи. Он должен
семьи.
Помнить, что у нее есть семья,
но
и он должен не заботиться. Но все равно мужчина
женщина,
более приемлем, когда на каких-то внешних фронтах борется.
Угу.
То есть
да,
женщина обеспечивает вон тыл, да, мужчина.
А вот когда этот тыл открыт, извините
вот
меня.
Вот это, конечно, большая
вот это
проблема.
Это самая печаль
большая. Проблема.
Ну что ж, продолжим дальше. «Ослик с колокольчиком» называется. Так, притча старца Паисия. Чем, по-вашему, занимается дьявол? Он старается помешать нам, чем только можно, до тех пор, пока не уложит нас на лопатки. В одном скиту жили два стареньких монаха. Они купили себе ослика с колокольчиком на шее. А один молодой монах, живший неподалеку от них, имел наклонность к безмолвной жизни. Он раздражался от звона колокольчика, говорил, что монахам в скиту запрещено держать ослов, и в доказательство приводил все канонические правила, какие только мог отыскать. Остальные скитские монахи говорили, что колокольчик им не мешает. «Послушай-ка», — сказал я молодому исихасту, «ведь эти старенькие монахи не докучают нам с тобой разными просьбами, а с помощью ослика обслуживают себя сами. Нам этого мало? А представляешь, если бы у ослика не было колокольчика, и он потерялся, ведь идти его разыскивать пришлось бы тогда нам, и мы еще жалуемся? Не имея добрых помыслов, не извлекая всего духовную пользу, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Например, оказался я в воинской части. Ну так что же, сигнал солдатского горна будет для меня вместо монастырского колокола, а автомат будет напоминать о духовном оружии против дьявола. Если же мы не извлечем из всего духовную пользу, то даже колокол будет причинять нам беспокойство. Или из всего извлечем пользу мы, или же этим воспользуется дьявол. Беспокойный человек даже в пустыню перенесет свое беспокойное «я». Сначала душа должна стяжать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Стяжав его, она сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия».
Ну да,
такая
вот
притча.
Притча, я бы сказал, о том, что нужно всегда, везде искать духовную выгоду, что бы ни происходило. Может быть, на первый взгляд что-то нам не покажется выгодным, а как раз покажется каким-то нас отягощающим,
мешающим.
И мешающим, и отводящим от Бога. Ну, как вот этот колокольчик для этого безмолвника.
Мы же говорим, что все от Бога, Бог посылает нам.
Естественно, Бог создает все необходимые для условия для спасения.
Да, надо просто задумываться, наверное.
Вот, и поэтому, когда мы эти претензии почему-то начинаем кому-то предъявлять, то в первую очередь, что подожди, ну, ведь претензии это уже нехорошо. То есть по своей природе, откуда ее природа-то, она оттуда как раз, от тех сил зла, которые пытаются нас как-то вот этот мир у нас украсть и помешать нам стяжевать вот это вот состояние, предстояние пред Богом. Уже неправильно.
Уже неправильно.
Уже надо вот, вот поэтому какие бы там правила ни существовали, приходящие тебе на ум или где-то ты отыскиваешь, да, то есть ты понимаешь, что ты где предъявляешь претензии, в общем-то, это уже не есть хорошо. Но далее действительно правильно говорит Святогорец, что если бы не было этого колокольчикового ослика, да, он потерялся, и мы бы покой вот этот вот, ну, такой внешний,
казалось бы, обретенный какой-то
да,
покой.
Мы бы его больше еще потеряли, чем от того колокольчика, который нам, соответственно, так или иначе нас почему-то раздражает. То есть приходилось бы искать его, то есть менять какие-то свои планы, заботы дополнительные обретать. И далее, что действительно, чтобы вокруг человека не было, если он не намерен,
если внутри,
да, к, вот именно видеть во всем положительный какой-то эффект и заботу Божью, то, конечно, он будет раздражаться от всего. и от колокольчика, и от колокола, и от каких-то других, может быть, казалось бы, ну, исконно таких правильных или аскетических, или там, скажем, церковных вещей, да, ну, однозначно все это будет так, конечно, он будет видеть причину.
Если внутреннее вот это беспокойство существует, да, оно, да, если он от него не избавился,
концов,
значит,
не оказался.
Значит, его любая мелочь будет, да, раздражать этого человека.
Где много народу, где
мало
общежительное
народу.
Житие монахов, где там, значит, живут они вот в кельях, да, в хиновии где-то, то есть вот, ну, где бы он ни оказался, все равно так, иначе его будет, он будет, это внутреннее беспокойство будет вот создавать вот этот ненужный, неправильный фон, ну, и вот результат будет, конечно, такой вот негативный.
Следующая притча называется «Мы сами найдем свой путь». Однажды ко мне в Каливу, пишет святогорец, пришли ребята из одного христианского братства. Самоуверенно, до хрипоты, они кричали: «Мы не нуждаемся ни в ком, мы сами найдем свой путь». Кто их знает, почему они стали такими? Видимо, на них сильно давили, и потому они взбунтовались. Собираюсь уходить. Они спросили меня, как выйти на большую дорогу, ведущую к Иверскому монастырю. «Куда нам? Куда нам?» – спрашивают, – «идти». «Хорошо, братцы», – ответил я им, – «вы сказали, что найдете дорогу сами, что вы ни в ком не нуждаетесь. Разве не это вы утверждали только что?» «Ну, с этой дорогой еще ладно. Если вы ее и потеряете, то, немножко помучившись, встретите чуть подальше кого-то еще, и он подскажет вам, как на нее выйти. Но как вы сами, без руководителя, сможете найти другую дорогу, ту, что ведет в горнее, возводит на небо?» Тогда один из них и говорит: «Братцы, а батюшка-то вроде как и прав».
Да, действительно. Без руководства того или иного в тот или иной момент жизни, конечно, мы не то что не можем, мы не должны жить. Даже вот если бы показалось нам, что мы уже стали самостоятельной отчасти, что мы уже действительно как-то какие-то уже взрослые, можем принимать какие-то решения, всегда надо вот это понимать, да, что надо опираться на руководящую роль того или иного соответствующего, ну, к чему мы прилежны, да, то есть когда-то наша страна опиралась на руководящую роль партии, да, вот был такой период, но тем не менее, вот это, видите, тут мы находим какие-то положительные моменты, да, так или иначе, уж если, может быть, где-то в самих недрах партии какие-то там происходили, может быть, вещи там, ну, неприглядные, да, которые, скажем, никому не открывалось, но сам-то человек все равно был ориентирован на какие-то определенные ценности, пусть больше человеческие ценности, да, но, по крайней мере, это не приводило его к такому состоянию, что ли, ну, такого животного такого, да, вот животной такой жизни, да, такой брать от жизни все, да, то есть хоть вместо Бога и стояла партия, да, но хоть, по крайней мере, человек был вот более-менее как-то сориентирован. Ну и с другой стороны, мы не можем отнять то 900-летие жизни нашего народа в лоне церкви, в недрах церкви, да, то есть это ведь никуда не девалось, поэтому все равно человек не мог так сразу же взять все это и забыть. Пусть даже и где-то вот это, ну, как-то так на каких-то близких таких вот, ну, коротких моментах произошло, а длинная это вот эта память, долговременная, это вот долговременный род, родовой этот ствол, то он все равно, ведь он, скажем так, церковный имел, будем так говорить, церковную оснастку, он жил в церкви, он с помощью, ну, ничего без церкви не обходилось. И, конечно, когда мы вот в том состоянии оказались, то тут, ну, скажем так, проблемы были, но, тем не менее, мы, в общем-то, свое как бы так лицо сумели сохранить. А сейчас вот после вот этого вот такой вот безбожной пустыни, да, которую мы прошли вот в течение вот этого длительного времени, конечно, есть свои сложности, и мы, конечно, вот время от времени начинаем вот это вот терять понимание, что нам нужно руководство, что мы не в молодом возрасте не должны быть без руководителя, где-то это родители, где-то это впоследствии старшие товарищи, преподаватели, учителя, начальники. Но в конце концов, если человек все-таки нашел этот путь, встал на путь религиозный, да, то, соответственно, это уже духовные наставники. Ну и самый главный духовный наставник – сам Господь. Да, ведь Он нас ведет. Если мы вдруг на какой-то момент скажем, скажем, что нет у нас авторитетов, и что даже и дойдем в конце концов, то что даже и Бог для нас не станет, не будет авторитетом. Вот это самое страшное. В этом смысле очень много примеров мы знаем, когда человек начинал отвергать вначале авторитет одного, другого, третьего, потом авторитет святых попадал, и в конце концов доходило, даже и Богу доставалось, прости Господи. Вот такая вот ситуация. Поэтому, да, когда вот «я» стоит на первом месте у человека, то, конечно, вот это большая-большая духовная опасность, духовный соблазн. Вот.
Много теряет человек.
Пусть теряет много, самое страшное, чтобы не потерял все. А вот это вот очень такая вот реалия, что можно все потерять.
Да. Это все равно, как если бы я сдал крови больше всех. Следующая притча так обозначена. Как-то раз один богослов в своей проповеди призвал людей идти сдавать кровь, потому что в этом была необходимость. И действительно, многие были побуждены его проповедью, сдали много крови. Сам он, однако, не сдал ни капли, хотя крови у него, прямо скажем, хватало с избытком. Люди соблазнились. «Я, — сказал им тогда богослов, — своей проповедью побудил народ к сдаче крови, и это все равно, как если бы я сдал больше всех». Так он успокаивал свой помысл. Да лучше бы ему было не проповедь произносить, а пойти и без шума сдать немного крови самому. Достоинство имеет образ жизни. Один человек, совсем не имевший связи с церковью, сказал мне: «Я из правых. Да раз ты себя крестом не осеняешь, что толку в этом?» – ответил я ему. «Что толку в том, что рука считается правой, если она не совершает крестного знамения? Чем она отличается от левой, которая не совершает крестного знамения? Ведь как ни крути, она его тоже не совершает. Если ты из правых, а крестного знамения не делаешь, то чем ты отличаешься от левых? Цель в том, чтобы ты был человеком духовным, чтобы ты жил близ Христа. Тогда ты поможешь и другим».
Да. Ну, первая часть, наверное, можно было бы сказать притча, что самая лучшая проповедь – это личный пример, то есть вот побуждая другого, говоря другому «иди», это всегда, будем так говорить, ну, скажем так, не очень большой вес имеет вот такой призыв.
Без примера, собственно.
Да, а вот призыв «пойдем со мной», да, «я пошел сдавать кровь, пойдемте со мной вместе», да, это, конечно, очень-очень большое значение. Вот. Ну, и действительно, вот вторая часть притчи, да, когда человеку даны его возможности какие-то, значит, больше и меньше, способности, и он, пользуясь ими, как бы не использует их для главного, использует их для каких-то своих политических взглядов, для каких-то вот рассуждений, размышлений, для всего угодно, да, а вот для того, для чего он самое главное должен использовать, и члены своего тела, и свои возможности, и свои способности, то есть для обретения близости к Богу. И какой тогда смысл? То есть замысел-то ведь Творца об нас именно этот. И что толку, что мы завоевали весь мир, ну, а получается, свою душу так Богу не привели, пред Богом ее не представили. Ну, мир когда-то закончится.
Да, пишу,
когда-то.
Да. Цель в том, чтобы ты был человеком духовным, чтобы ты жил близ Христа. Тогда
близ
ты
Христа,
поможешь,
конечно,
и другим.
Да.
И другим поможешь тогда. Вот. Ну, то же самое, что говорил Серафим Саровский: спасись сам, и около тебя спасутся.
Совершенно
тысячи.
Верно. Совершенно верно. Когда, вот, ну, я думаю, вот многие священники сталкиваются с такой ситуацией, я тоже не исключение, когда кто-то приходит в храм, начинает только-только ходить и говорит: вот никак не могу кого-то привести в храм. Да, то есть, вы знаете, не надо кого-то вести в храм. Вы останетесь сами в храме. Вот вы пришли, вот попробуйте.
Вот пример, правда?
Да, попробуйте вот оставить.
И жить по христианским заповедям.
Если получится, как минимум, мы вот этой цели, то есть, что вы стали с Богом, ближе к Богу, мы достигли. Что-то еще будет возможность, Господь обязательно даст. Не будет, мы ничего не потеряли. То есть, самого главного, замысел у нас, мы перед ним.
Перед Богом исполнили, да.
Господь вот у нас, соответственно, этот замысел исполняет. Все остальное, ну, в меру силы возможностей. Да, около Серафима Саровского и тысячи спасались. Около тебя, может быть, никто не спасется. Но ты сам свой путь, свой для тебя уготован, ты прошел. Это очень хорошо.
Вы знаете, вот по поводу того, что пример подавать другим, да, я вспоминаю фильм, если вы смотрели «Утомленный солнцем 20», Адель.
немножко смотрел так.
Помните, он, когда им нужно было любыми путями вот эту вот цитадель, в которой поселились, значит, фашисты, им надо было взять ее. Взять невозможно было, потому что была цитадель. И тогда что делает герой? Он выходит из окопа и идет вперед. Он не дает приказ. Он просто идет вперед на эту цитадель. Можно сказать, с пустыми руками. Ну, что там, поможешь, что ли, даже если ты с пистолетом, там, да, с револьвером?
Что, что бы у тебя не было, что бы на тебе даже, может быть, одето было бы.
А у многих просто не было там оружия. Они без оружия сидели в окопах. Он идет, и тогда за ним второй, третий, четвертый поднимается, и вот уже вокруг него собираются люди, и вот уже вокруг, и вот уже идет толпа, вся вот эта вот, так сказать, безоружная, только с палками, с дубинками они идут на эту цитадель, до зубов, так сказать, вооруженную. И Господь являет такое, значит, выглядывающий из этой цитадели в окошечко, значит, фашист там, значит, противник. У него вдруг, значит, он выглядывает с интересом, смотрит, наблюдает эту картину, для него это непонятно, шокирует его, что люди идут безоружные, по сути дела, он выглядывает, а он в очках, и очок этот блеснул, и это увидел снайпер с этой стороны, все-таки снайперы-то сидели с нашей стороны, и он стреляет в это время. Очки, значит, сваливаются, на них падает как раз луч солнца, который притягивает, значит, этот пучок солнца, пучки,
ну, линза такая.
Да, линза образуется, начинает загораться все, что близко лежало, а там все это, значит, динамитом и всякими этими самыми бомбами, минами и прочим, все это, так сказать, заваленная вся цитадель, и все это начинает взрываться. Да. И все, и рушится эта цитадель. Вот что значит. Я просто говорю о примере, о том, что вот что дает пример, к чему он может привести.
Величайшее значение примера. Величайшее пример, значение, да. То есть главный пример для нас Христос, когда-то Он принес себя в жертву. Да, без Него ничего остального было быть не могло.
И вот, там только казалось, один вот Христос.
Да, вот Христос приносит, да, и нам дает вот этот вот пример, да, что если вы будете жить жертвенно, если вы себя будете приносить в жертву, то, ну, это, опять же, повторюсь, как минимум польза огромная для, лично для человека. Но зачастую это бывает, не останавливается на одном человеке. Это вот именно идет дальше и дальше и дальше. Мы знаем, что
по цепочке так,
да, пример наших мучеников, да, на крови которых христианство когда-то вот укрепилось и в конце концов восторжествовало. На примере наших новомучеников и исповедников российских, на крови которых мы смогли вот прожить это время, да, то есть пережить. Они помогли нам пережить вот это страшное время нашей стране, нашему государству, нашему народу. И вот на примере любого. Где-то человек в семье начинает нести жертвенное служение ради семьи. Семья начинает у него, соответственно, жить правильно. То есть, так иначе, приносить какую-то... Эта жертва приносит пользу, однозначно. Без жертвы чего-то серьезного достичь в жизни невозможно.
А вот следующая притча называется «Уксус». Однажды две соседки, домашние хозяйки, завели беседу о салатах, об уксусе, и в разговоре одна из них говорит: «У меня есть очень хороший уксус». Прошло какое-то время, и другой бедолажке понадобилось немного уксуса. Пошла она к соседке с просьбой, а та ей в ответ: «Послушай-ка, милая, ведь если бы я свой уксус раздавала, то он бы у меня и по 7 лет не водился». Вот так вот. Угу. Что можно сказать об этой притче?
Ну, можно сказать, что если человек не научается делиться, то, соответственно, у него то, что, чем он и владеет, он может все это растерять, растратить, и уже будет, это будет невосполнимо. Вот очень-очень много примеров мы знаем из Потеряков, когда монастыри в тяжелые времена начинали кормить несчастных людей, да, тех несчастных, которые вот нуждались в пище, у которых не было своего. И очень много примеров, когда монастырь, раздавая сам всегда обретал какую-то возможность там, в том или ином месте. Его, будем так, закрома, вот они, ну, будем говорить, всегда Если не переполнялись, то, по крайней мере, всегда в них было что, чем поделиться. Человек так устроен. Чем он больше делится, чем он научается больше это делать, тем он, соответственно, обретает. Еще апостол Павел в свое время сказал, блажение давать, чем брать. Да? И поэтому действительно вот это прекрасный пример. То есть, давая другому, ты, в общем-то, сам с этим так или иначе остаешься и с другим делишься. То есть, это очень-очень большая такая вот важность.
Ну, то есть, вот это поведение этой, так сказать,
ну да, то есть, вот женщины, в данном случае мы говорим, что
не она не давала,
хвалится уксусом, да, то есть, каким-то своим, вот то, что у нее есть, да, но а при этом делиться не делится, и много лет это у нее все хранится, ну, а в конце концов, зачем храниться? Сама ты это использовать не можешь, вот, другому не даешь. Долгие годы у тебя все это лежит, ну, собственно, самый продукт, оно, не знаю, как уксус, но другие-то продукты могут и испортиться, да, если ты так вот в конце концов-то вот, не будешь применять нужным образом. Вот поэтому то свойство души, которое в нас Творцом вложено, оно все-таки именно естественное свойство – это делиться. Это делиться, разделять, пусть даже, скажем, вот, высшей степени вот этого, поделиться даже жизнью. Да, нет больше той любви, чем как душу свою положить за други свои. Высшая степень, да. Другими словами, как раз поделиться своей жизнью, да, отдать свою жизнь другому, да, сохранить других, жертвуя собою. Вот это высшая степень. Ну, а ведь она, эта высшая степень, она не складывается вдруг откуда-то. Вот человек жил, никому ничего не давал, ни он, ни его предки, да, и вдруг он взял и отдал свою жизнь. Невозможно. Это никогда не получится. С чего-то надо начинать, пусть с малого. Ну, вот это вот делиться, учить. Может быть, ты сам тебе, может, Господь и не судит поделиться жизнью, да? То есть, ну, хотя бы ты это начнешь, этот процесс. Где-то в твоем роду, если ты действительно начал это искренне делать, да, стараться, какие-то усилия прилагать, где-то в твоем роду, может быть, действительно найдется такой подвижник благочестия, которому Господь уже и мученический венец преподаст, да? А ведь это и есть задача нашего рода, да? Если не самому где-то чего-то достичь, да, то, по крайней мере, облегчить это достижение своим потомкам. То есть, когда уже, может быть, самого человека нет на земле, он уже находится в другом, ином мире, да? А его плоды, его посевы приносят такие замечательные плоды.
Ну, вот о даянии тут еще, видимо, что даяние человека, вот если дает что-то, да, другому,
давать блажение, чем себе, брать.
Да, божественность уже, божественный кислород содержит, как выражался Паисий Святогорец.
Отец отдал сына, да, то есть вот принес в жертву сына ради человека. То есть вот начиная с этого, да, мы понимаем вот эту вот, взираем на эту жертву и, соответственно, конечно, ну, в какой-то степени ищем способы подражать этому. То есть, конечно, это самое. В результате жертвы стоит этот мир. Нет, не будет жертвы, как только жертвы прекратятся, все, и мир уже будет, видимо, как-то Богом пересматриваться и, видимо, завершаться.
Да, и поэтому вот праздник Пасхи, праздник вот этот вот воскресенье Господня, это величайший, так сказать, праздник, потому что без воскресения Христа, без вот этого.
Без жертвы Христа
без
нет воскресения,
да.
Совершенно
не было
верно.
Бы воскресения.
Совершенно верно. Без жертвы Христа нет воскресения, без воскресения
нет, вообще все теряет смысл.
Все теряет смысл, совершенно верно. Человек, умирая, погружается в адскую пучину, и, соответственно, нет никакого выхода, то есть безысходность.
Ну, сейчас вот в заключение просто вот мы несколько притчей с вами Паисия Святогорца рассмотрели. А как вы считаете, они чем-то отличаются вот от других притчей, скажем,
ну вот,
православных?
Будем так говорить, что все-таки действительно Господь так об нас заботится, что раз от разу, когда вот, скажем, мы имеем какую-то потребность, он нам посылает все более и более такое размягченное свое учение, все более такое доступное, все более такое вот прямо вот самое-самое, да, что если, например, святитель Николай Сербский, это такое вот действительно высокое богомыслие, такая вот порой глубина, такие интереснейшие какие-то комментарии евангельские, вот, при этом прекрасные вот жизненные примеры, то вот уже у Святогорца, Паисия Святогорца, это, ну, такие вот, может быть, этих вот высот мы не видим, по крайней мере, ну, таким вот невооруженным взглядом, да, но вот настолько это близко для нас, настолько это вот нам как-то вот жизнеспособно, жизнеукрепляюще, жизнеутверждающе. Ну, опять говоришь, Господи, вот новый какой-то виток, новый какой-то этап, новое какое-то познание, новое какое-то понимание, такое вот проникновение, рассмотрение, да, то есть вот и с этой стороны ты пытаешься как-то нам помочь, и с этой стороны ты нас поддержать хочешь. И вот если где-то даже я там чего-то не обрел каких-то вот, ну, какой-то пользы, да, то ты вот тут вот стараешься мне эту пользу преподать. Так что вот, наверное, вот с этой стороны можно сказать, да, что Господь на любых уровнях, на любом состоянии человека пытается вразумить, поддержать, показать, дать вот это вот именно, вот эту вот, что ли, пользу, чтобы человек обрел. Вот, ну, вот, наверное, вот так вот я бы вот попытался как-то это немножко срезюмировать.
Спасибо. Ну что ж, будем заканчивать нашу беседу. Я просто хочу еще раз напомнить, что сегодня в ней принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое, отец.
Спасибо,
Александр.
Господи,
продолжим?
Продолжим
наши беседы. Ну, я думаю, что через недельку. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.